Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да, Роман Усцінаў, нашыя тэмы.
Коржыча давялі да самагубства трое сяржантаў, сцвярджае следчы камітэт. Маці салдата ў гэта не верыць.
Они эту фікцыю насачынялі, фікцыю. Я согласна на паўторную эксгумацыю.
Толькі два дэпутаты прагаласавалі супраць зменаў у закон аб СМІ.
Агучаны законапраект дастаткова шырока, уносіць прапановы, магчыма, яны будуць больш цікавыя.
Аўташколы могуць абавязаць мець 50% уласных машын.
Это правильное решение, может быть, дан было не 50%, а чуть ли не 80%.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Следчы камітэт Беларусі завяршыў расследаванне па гучнай справе аб гібелі ў печах салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча, якога ў мінулым годзе знайшлі павешаным са звязанымі нагамі і майкай на галаве ў гэтай ваеннай частцы. Начальнік галоўнага следчага ўпраўлення Алег Шандаровіч заявіў, што дзеянні трох сяржантаў часткі, у якой служыў Коржыч, прывялі да самагубства салдата.
Сваю віну сяржанты прызнаюць, але часткова. Якія версіі разглядаліся па этой справе и чаму маці памерлага салдата не згодная з вынікамі расследавання, распавядзе наша журналістка Наста Бойка.
Завершанае папярэдняе расследаванне па рэзанансной справе радавога Аляксандра Коржыча, які загінуў у Першах на пачатку кастрычніка 2017 года. Трох сержантаў 3-й вучэбнай танкавай роты вайсковай часці 430-64, дзе служыў Коржыч, абвінавачваюць у давядзенні салдата да самагубства, але маці радавога Светлана Коржыч не згодная з вынікамі расследавання.
Я з гэтымі результатамі не согласна. Вот меня приглашают в понедельник только ознакомиться с результатами. А то, что они там эту фикцию насочиняли, фикцию, то вы меня извините, еще есть... Я согласна на повторную эксгумацию. И пусть проверят, какие ручки-ножки, что там они повыбивали.
Каже Светлана Коржыч. Ад пачатку следчыя разглядалі тры версіі прычыны смерці салдата – самагубства, давядзенне да самагубства і наўмыснае забойства. У выніку трох сяржантаў непасрэдных начальнікаў Коржыча вінавацяць у давядзенні да самагубства. Але абвінавачанне выстаўленае не па артыкуле 145 крымінальнага кодэкса «Давядзенне да самагубства», а па частцы 3 артыкула 455 «Злоўжыванне ўлады, перавышэнне ўлады ці бездзейнасць ўлады». Па інфармацыі Еўрарадыё, двое з трох сяржантаў – гэта Яўген Бараноўскі і Ягор Скуратовіч. Як патлумачыў Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч, юрыдычная практыка склалася так, што першы артыкул часцей ўжываецца ў дачыненні да бытавых злачынстваў. А калі ў давядзенні да самагубства вінаваціць службовых асоб, артыкул 455 паглынае артыкул 145. Абвінавачаным пагражае пазбаўленне волі на тэрмін ад 5 да 12 гадоў з канфіскацыяй маёмасці ці без канфіскацыі.
Если бы это не было должностным преступлением, и это происходило, так сказать, в гражданском поле, то квалифицировалось бы непосредственно как доведение до самоубийства отдельной статьей. 145, если я не ошибаюсь.
Распавядае пра вынікі следства Кабакович. Сваю віну сержанты прызнаюць часткова. Выснова аб давядзенні да самагубства салдата зроблена на падставе паказанняў пацярпелых сведак, а таксама абставінаў, зафіксаваных на месцы, дзе знайшлі труп. Дзеянні камандзіры роты Сукавенкі і прапаршчыка Вірбала не знаходзяцца ў прамой прычыны сувязі з давядзеннем да самагубства радавога Коржыча. Апошняга абвінавачваюць у тым, што фактычна карыстаўся банкаўскай карткай Коржыча, аднак гэтае дзеянне не знаходзіцца ў сувязі са смерцю. Расследаванне яго крымінальнай справы працягваецца. Справа Сукавенкі таксама выдзелена ў асобную вытворчасць. Аляксандр Коржыч праходзіў тэрміновую службу з траўня 2017 года. Яго цела было знойдзена ў падвале аднаго з будынкаў на тэрыторыі часці 3 кастрычніка мінулага года. Пасля таго, як справа з дапамогай СМІ набыла грамадскі рэзананс, наконт яе выказаўся Аляксандр Лукашэнка. Ён паабяцаў, што будзе праведзена аб'ектыўнае расследаванне. Падчас яго выявілі шматлікія факты нестатутных адносін. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Мы протягнем осветлять справу об гибели у печах солдата терминовой службы Александра Коржича на хвалях Еврорадио и на нашей сторонце у интернете. Уже зараз читайте на Еврорадио.фм репортаж на тему трех сержантов, яких виноватить у доведении солдата до самогубства.
Тем часом белорусское войско у сусветным рейтингу самых могутных армий поднялось с 49-го на 41-е место по водле аналитичной компании Global Firepower, якая подрыхтовала спис со 136 краин. У тройцы лидеров – США, Россия и Китай. Сярод иншага рейтинг уличвая наявность ядерной зброи да уваходжение державы у склад военных блоков.
Перервемся на музычную паузу, после чего звернемся до черговой темы у программе «Евразум». Автошколы могут обовязать иметь 50% уласных машин. До чего это может привести? Идти подорожают курсы кировцев? Доведайтесь о неузабаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Совет министров пропонує постанову, якая обовязывает автошколы иметь не меньше за 50% уласных навучальных автомобилей. Навошта?
Чиновники лічать, что теперь на рынку присутничает шмат автошкол с минимальным статутным фондом. Фактично, они не имеют никакой уласности и научают керовать автомобилями на машинах у аренду.
Державным автошколам все ровно, бо у их и так был уласный парк. А вот что про такие пропановы чиновников думают приватники, высветляла Маша Колесникова.
Аўташколы будуць абавязаныя трымаць ва ўласнасці не менш за 50% вучэбных аўтамабіляў. Пастанова Савета міністраў пра гэта вынесеная на грамадскае абмеркаванне, якое працягнецца да 23 красавіка. Распрацоўшчык дакумента – Міністэрства транспарту. Новае ўвядзенне заяўляецца з выключна чыстай і светлай мэтай – падвысіць адказнасць юрыдычных асобаў, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку кіроўцаў. Але разам з адказнасцю і неабходнасцю купляць дадатковыя авто і выдаткамі на падтрыманне аўтапарка падвысяцца і кошты вучэбных курсаў. Калі вядома, аўташколы не знойдуць спосаб абысці папраўку. Распавядае Еўрарадыё Дмітрый, дырэктар адной з прыватных мінскіх аўташкол.
А возьміце, если заставят иметь вот эти вот всем автошкольные машины, что затруднит какой-нибудь автошколе купить какой-нибудь хлам, ламьё какое-нибудь, ну понимаете, оно просто числилось, да, для галочки вот из-за этой поправки. И все, и в принципе все будут в шоколаде, но обучение проходить будут на вот этих машинах, да, которые вот, ну, на ладан будут дышать.
Змены могут выбить с рынка малые автошколы, у яких нема своего великого автопарка и якія не мают сродков, каб утрымливать его. Большая частка их вучебных автомобилей належит инструкторам.
Если машина в автошколе наемная, да, то есть с индивидуальным предпринимателем. Этот индивидуальный предприниматель, он трудоустроен, так, по трудовой книжке официально. За него автошкола платит налоги, то есть зарплату, все фонды, ФСЗН, все такое, значит. Он содержит свой автомобиль, да, то есть в чистоте и порядке, она всегда на ходу. Он очень хорошо относится, то есть и к учащимся, и все.
Новые умовы працы ударыць найперш по приватниках, бо у державных автошколах такой проблемы нема. Уже теперь их автопарки практически целиком находятся во власти. Кіраўнік ДСАФ Ленінскага района Владзімір Прадзеін распавёў Еврарады, што на іх гэтыя змены ніяк не паўплываюць.
Да, у нас ДСАФ, у нас все свое. У меня, например, практически 99% моих собственности автомобилей. Я трачу деньги на обновление парка автомобиля. Они нанимают инструкторов со старыми машинами, как говорится. Вот. Естественно, никаких там налогов, лишних растрат и так далее. Поэтому это правильное решение. Может быть, надо было не 50%, а чуть ли не 80%.
Ситуация с автошколами нечто неуловно нагадывает. Зусім недавно мы назирали, как дбанне про пассажиров привело до фактичной монополизации державы рынку межгородних пассажирских перевозок. При этом державные перевозчики так само заявлялись, как это приватники усими правдами и неправдами скорочают свои выдатки, как сделать бизнес больше рентабельным. А Минтранс пришел и все отрегулировал. Выдатки перевозчиков растут, а платят за это пассажиры. Кому треба сказать за это дякую? Служба информации Еврорадио.
Дякую, Маша. А пакуль нехта з вас спрабуе атрымаць правы на кіраванне звычайным легкавым аўтамабілем, Александр Лукашенко ў Малдове паездзіў і папрацаваў на трактары. У чацвер кіраўнік Беларусі разам з прэзідэнтам Малдовы Ігара Дадонам на трактарах саджалі кукурузу. Прэзідэнт Малдовы паабяцаў восенню адправіць ураджай у Беларусь.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго абмяркуем прыняцце ў першым чытанні правак у закон аб СМІ. Чаму гэты закон прынялі без уліку правак БАШ і депутаткі Канапацкай, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы лёсу беларускіх СМІ ў інтэрнэце. 19 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект з параўкамі ў закон аб СМІ.
Не ўлічыўшы на гэтым этапе прапановы, якія даслалі ў парламент і Міністэрства інфармацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў і дэпутатка Ганна Канапацкая. Іх нібыта разгледзяць падчас падрыхтоўкі законапраекта да другога чытання. Ці не парушаюць такім чынам дэпутаты рэгламент разгляду закон законопроектов. Наколькі реально, что теперь пропановы БАШ и депутата будут уличены?
На гэта и іншыя пытанні у эфиры Еўрарадыё адкажа депутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Размаўляе з ёй Дмітрий Лукашук. Перадаем яму слова.
Як вы лічыце, гэта не парушае некі вот рэгламент разгляду законапраектаў?
С маёй точки зрения, как бы в первом чтении рассматривается концептуальное положение закона. Да, безусловно, самое главное, это нужен он или не нужен. Здесь мы давайте уже согласимся с тем, что сказал министр информации, что да, принятие этого закона обусловлено временем. Но, с другой стороны, концептуальными являются и основополагающие принципы, которые заложены в том или ином законодательном акте. Вот я предложила концептуальные изменения в данный законопроект. Я говорю о том, что невозможно внесудебный порядок закрытия или ограничения средств массовой информации. Это прямое нарушение норм, действующих Конституции. У нас в Конституции предусмотрена свобода слова, у нас в Конституции предусмотрены иные политические права, у нас в Конституции предусмотрена презумпция невиновности. И никакой государственный орган вне суда не вправе решать, что должно ограничивается, тем более право на предоставление информации. Поэтому, с моей точки зрения, вот исключение внесудебного порядка – это концептуальное изменение действующего законопроекта, и он не мог быть рассмотрен в первом чтении без рассмотрения этих правок.
Я удакладню. Атрымліваецца, што без зваротаў суд, без рашэння суда Міністэрства інфармацыі можа заблакаваць альбо там перакрыць доступ да любога інтэрнэт-рэсурса. І таксама ў законе не прадугледжана, каб уладальнік, скажам, гэтага інтэрнэт-рэсурса праз суд мог дабіцца разблакіроўкі.
І зараз не предусмотрено даже абжалаванне данного рішэння.
Зараз мы паслухаем, што на два гэтых пытання адказаў міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч. Дакладай, першае пытанне, чаму без суду блакуюць сайты, чаму праз суд немагчыма разблакавацца. Першае пытанне было ад аднаго з дэпутатаў, другое пытанне ад мяне. Калі ласка.
Чем вызвана необходимость сохранения нормы, касающейся внесудебного порядка ограничения доступа к интернет-ресурсу?
Ну, во-первых, скорости другие будут. Вот это самое главное, если так коротко отвечать. Потому что если в судебном порядке, то вы же понимаете, ну, просто у нас будут все нарушать, вот, и понимать, что решение будет принято, пусть и в установленном законодательством порядке, но будет принято через длительный отрезок времени. Это первая основа для того, что чтобы пошли другим путем.
Вы потлумачили, чему было принято решение покинуть это, вот что позасудовое решение об обмежевании доступа, ну, блокировцы, грубо кажучи. Чему не предугледжено про суд домагаться разблокировки?
Ну, будем працевать над этим и уличивать те зауваги. До речи, хочу сказать, что вельми активно попрацевал господар Бастунец, видать, и из ваших подказок, и унес пропановы, которые суперечат самым многим положениям.
А вы не думаете, что их вот треба было разглядеть хотя бы на профильной комиссии до первого
читания? Ну, звертайтесь до депутата.
Ну, вот таким чином отрывается, что вина депутатов, а докладней сябров профильной комиссии, комиссии по правах человека и сродках массовой информации, что они не разглядели ни ваши пропановы, ни пропановы Белорусской ассоциации журналистов. Все ж таки виноваты сябры комиссии идти не могли, может, они не поспевали разглядеть?
Я считаю, что да, это их вина в том, что они не рассмотрели. И если я могу еще призакрыть глаза на то, что они не рассмотрели, например, предложение Бастунца, потому что я как бы с ними знакома, они как бы не совсем носят конституциональный характер, то мои предложения как субъекта права законодательной инициативы наравне вместе с Министерством информации, они обязаны были это сделать.
Ведаете, что еще мне потлумачил Карлюкевич? Мовляв, ничего страшного, что до первого читания ваши пропановы, правки не были разгледжены, потому что на первом читании принимается авторский вариант законопроекта, а уже при подрыхтовце до другого читания могут быть у этой авторский базовый проект унесены некие правки.
Я поэтому и голосовала против, что я считаю невозможным принятие этого законопроекта в авторской редакции, потому что он не затрагивает вот основных проблем, которые сегодня существуют в сфере массовой информации в Республике Беларусь. Поэтому его однозначно нельзя было принимать в авторской редакции.
Ваши правки не были разгледжены профильной комиссией. Яны не уличены на первом читании. Министр информации презентуя свой законопроект, ну, распрацеванный Министерством информации, правок ваших там нема, не уличены, яны, навод комиссией не разгледжены. А вы сидите, молчите, не задаете ни одного пытания.
Так а зачем задавать вопросы, на которые у Карлюкевича нет ответов?
Таким чином, зараз основная праца по просовыванию ваших правок, это будет вот на этапе подрыхтовки до другого читания.
Мы принимаем активное участие в работе и рабочей группы по подготовке законопроекта. Мы работаем со средствами массовой информации, с независимыми средствами. Мы работаем с ассоциациями журналистов, с крупными вот порталами. Мы вас приглашаем к работе.
До речи, неведомо, коли может быть другое читание?
Нет, точной информации нету, но вполне допустима мысль, что и в мае, и в июне.
Карлюкевич так само сказал, что худшее за все, вот зараз в этот промежек до другого читания, и он еще раз проведет встречу с тем же самым Бастунцом, с иншими, по его словах, людьми, организациями, которые были задействованы у подрыхтовцы неких правок. То есть, отрымливается, что и вас могут запросить на эту встречу, типа повинны запросить.
Ну, давайте так. Во-первых, я тоже неоднократно до принятия, до вынесения данного законопроекта в Палату представителей встречалась с Карлюкевичем. Потому что, если вы помните, он еще в ноябре месяце озвучил в клубе редакторов, что вот готовятся изменения в законопроекты. Я, кроме того, что встречалась с ним лично, я писала официальные запросы. Скажите, пожалуйста, что же все-таки готовится в проекте закона? Но, к сожалению, даже депутат Палаты представителей не смогла получить внятного ответа. Но возвращаемся к тому, что работа сейчас заключается именно в том, чтобы найти поддержку тем изменениям, которые предлагаю и я, которые предлагает Белорусская ассоциация журналистов. И мало того, что меня обязаны пригласить на рассмотрение моих поправок, я сама буду активно участвовать в заседании каждой рабочей группы.
Я вернусь до слов, сказанных спадаром министром в отказ на пытание вашего коллеги-депутата про блокировку без суда. Его аргумент, ну, как худшее было. Аргумент варты уваги?
Безусловно, нет. Потому что у нас есть, например, пример того, что в рамках избирательного процесса судебное разбирательство проходит в течение 3 дней. Но, с другой стороны, у меня к министру информации есть вопрос, а что вы сразу всех предполагаете, что все будут нарушать? Или все-таки вы говорите о том, что вы работаете в правовом поле, и в правовом поле у вас все добропорядочные и граждане, и ресурсы, и все соблюдают закон, принцип добросовестности и разумности правоотношений никто не отменял, как и принцип презумпции невиновности. Как вы можете заранее предполагать о том, что ваши средства массовой информации или интернет-ресурсы будут что-то нарушать? Вы сами, господин министр, этим нарушаете закон.
Нагадаем, что разом с депутаткой Палаты представников Ганой Конопадской мы обмерковали то, что 19 красавіка депутаты Палаты представников приняли у першем читании законопроект с правками у закон об СМИ. Цалком размову с депутаткой слухайте уже теперь на eurorado.fm.
Тем часом у четвер министр информации Александр Карлюкевич заявил нашему журналисту, что стрим у Фейсбуку варто лечить незаконным выробом продукции СМИ. Будем отсушивать подеи вокруг законопроекта об СМИ и подрихтовки его до другого читания.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Звернемся до темы белорусскомовной эдукации. Батьки регулярно скарзятся, что не могут уладковать своих детей у белорусскомовной группы у детячих садках. Спробы открыть новые группы проваливаются. Возить детей у садок часами доводится праз увесь город. Тем часом у студию Еврорадио завитали минские школьницы Мира и Ева. Девчинки размовляют по-белоруску весь час и вучатся у белорусскомовных гимназиях. Мы погутарим с девчинками про их стосунки с одногодками, про то, эти часто им доводится переходить на русскую мову. Передаю слово нашей журналистке Маше Колесниковой.
И вот наши сегодняшние гости. Это 7-годовая Мира разом со своей мамой Настя Черновой. Привитание.
Привитание.
Привитание. И Ева, ей 9 годов, разом со своей мамой Верой Дзядок. Привитание и вам.
Привитание.
Привитание.
Девчонки, как у вас вовсе справы? Что вы сегодня робили?
Я сегодня робила... Ну, я спочатку пошла умываться и чистить зубы, а после пошла с неданкой, с овсянкой.
А потом приехала до нас?
Да.
Классно. А ты, Ева, чем сегодня занималась?
Я сегодня ходила в школу, ну, и училась, и пришла до вас.
А какие у тебя сегодня предметы были?
Математика, музыка, белорусская литература, белорусская мова и все.
И все. Кольки всего белорусского у тебя было. Як, вось вы лишите себе особливыми детьми? Потому что вы белорусскомовные дети. Их же не вельми шмат у Беларуси.
Я себя отшиваю белорусским детенком.
А что такое быть белорусским детенком?
Быть белорусским детенком – это значит любить и поважать нашу Украину.
Угу. А ты, Ева, лишишь себе незвычайной, именно в том, что ты белорусскомовное дитя?
Ну, не веду, напевно, так.
Угу. А шмат дзяцей у вашай школе, у гімназіі номер 23, у якой ты вучышся, размаўляюць увесь час па-беларуску?
Ну, дзесьці палова нашага класа беларускамоўная, палова рускамоўная.
А якія ў вас стасункі з тымі, хто размаўляе на рускай мове? Ці даводзіцца вам часам перакладаць нешта з адной мовы на іншую?
Так, часам даводзіцца. Настаўніца нешта кажа, яны не разумеюць. Часам даводзіцца перакладаць.
А табе даводзіцца перакладаць?
Да, я кожны урок там, дзе беларускі звязана, я адказваю, таму што ніхто не разумее, бо я адна, хто па-беларуску ў класе размаўляе.
Ты адна? Ты вучишься у 14-й гимназии. И кольки у вас детей у классе?
24.
24. Из 24 детей одна только Мира размовляя по-белорусски.
Да, только я размовляю по-белорусски, потому что никто, все остальные размовляют, на жаль, по-русски.
Ну, я так разумею, что то, что дети белорусскомовные, это был сведомый крок, батьков, одразу, коли там вы девушки засяжарили, вы уже видали, что ваши дети будут белорусскомовные. Так?
Ну, мы как бы сами белорусскомовные. Наша семья на той час, как я затяжарила, складалась из двух людей, або двое на белорусскомовные, но, отповедно.
Это было натуральным чином. Угу. Ясно. А вы, девушки, памятаете, ну, тем уже мама вам подскажет, какое было именно первое слово ваше по-белоруску? Ну, а просто мама, тата.
Моя кропелька.
Ты сказала кропелька.
Потому что, когда мама мне капала, я первое слово сказала кропелька.
Ух ты, какое классное слово кропелька. А ты, Ева, памятаешь?
Не памятаю. Памятаю только мама.
Ты памятаешь только маму. Какое было первое слово у Евы?
Ну, тяжко сказать. У Евы все слова были белорусскомовные. Тому так тяжко, конечно, вылучить. Мне простее было бы сказать, какое у ей русское слово
якое?
Было первое.
Угу.
Я докладно памятаю, что один из таких ярких моментов, когда она удивилась русской мове свядома, это было, когда мы с ней шли у садочек, а на сустрач нам шла женщина, и она пыталась як кудысьці пройти, и она пыталась по-русски, я ее так само по-русски отказывала, что вот за этим зданием. А после вся Ева мне сказала: мама, а там что, и правда водятся здания? Потому что я на русской мове, ну, не так как добро разумела, и она подумала, что я отправила женщину у некий дом со зданиями. На во что мама так зробила. Ось это было такое одно из первых выученных на русской мове слов.
Скажите, а бывает такое, что вы сами не разумеете некие слова по-русски?
Не, не бывает.
То вы все по-русски разумеете?
Я, ну, а мали что?
Девчата, як вы их вучите отказываясь на такие питания? Вось, коли нехто так подыходит и каже, вось, чему ты по-белоруску размовляешь? Коли вось некие, может быть, ну, максима там наперзе, коли они там будут подлетками, будут некие, может, дискриминационные такие моменты, коли будешь сказать там, вось, что вы там белорускомовные, все ж у нас краина больше русскомовная. Вось, як вы их вучите реаговать на такие некие выходы, заходы?
Я просто кажу, что треба уважать и ту, и ту, ну, поважать и ту мову.
Молодчина.
Как бы не было таких сбоев разных мов.
Нагадаю, что в студии Еврорадио минские школьницы Мира и Ева рассказывали, ці просто быть белорусскомовным детем у Беларуси. Дадам, что не только батьки, которые хотят научать своих деток по-белоруску, сутыкаются с проблемами. Так, 19 красовика Палата представников не подтримала пропонову депутатки Алены Анисим по змене регламента. Депутатка хотела, каб была уведена норма об унесении законопроектов одночасово на белорусской и русской мове, замест только белорусской, ти только русской мовы. Анисим переконанная, что от сутность усіх законов на белорусской мове – это прямое порушение Конституции.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе Евразум надышел час музычных новин, а у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Брайан Іна, Рошен Мерф і інші артисти представили альбом, записаний у готелі Бенксі, який знаходиться у Віфлеємі, на межі поміж Ізраїлем і Палестиною. Британський вуличний мастак відкрив World of Hotel у минулому році. Готель был наумысно побудован прямо ля помежной стены. Вид на славутость открывается с каждого номера, а солнце проникает у гэтые окна не больше за 25 хвилин у день. Оформлением номеров займался сам Бэнкси, а так само дизайнеры Сами Муса и Доминика Петрин. У лютым у гэтый готель, який хутчэй з'яўляецца социальным проектом, чем местом для жыцця, прибыли музыки разной ступени ведомости, как створить концептуальный альбом. У идеальном свете люди захочут послушать музыку и почуют, что Брайан Іна грае с некими чуваками на удах. Что это за уд таки? Мне подобается, и тому я хочу доведаться, про что это все. Так заявляется маленечкая кропка у вахода, про якую человеку открывается велизарная история. Подлумашила концепцию альбома организаторка проекта Алиса Нічан. У Минску отменены концерт гурта RSAC, який мусил отбыться 12 травня у просторы Сквот. Мінгарвыканкам отмовился выдать гастрольное посвечение музыкам. Организатор концерту, индивидуальный предприниматель Иван Конявега, расповел, что Мінгарвыканкам полечил низкий мастацкий узровень гурта. Это и стало подставой для отмовы. Конявега каже, что догэтуль его коллеги возили артистов по 6 годов. А на 7 год им отмовляют за низкого мастацкого узровня. Это значит 6 годов с той же программой выступу у гурта был нормальный мастацкий узровень, а теперь низкий. Обурается организатор. Ён признает, что у творах RSAC есть нецензурная лексика, але не лишит, что это перешкаджает дорослым людям слухать такую музыку. И еще подобно на то, что бас-гитарист Red Hot Chili Peppers вернулся до своих мемуаров, об яких он заявлял еще у 2014 года и обвесил дату публикации и их назву. Назва цікавая – Acid for the Children, то бок кислота для детей. И книга з'явится у продажи 25 вересня по коште амаль что 15 долларов за паперовую версию. У аннотации до мемуаров говорится: знавца бас-гитары Фли и один из основальников несмяротных Red Hot Chili Peppers нарешті расскажет историю своего життя и расповеде об неверогодных пригодах, которые перетворили простых хлопцев из Лос-Анджелеса у сусветно ведомых зорок. Гэта было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».